Они проникали вглубь кратеров, прокладывали трубы и подключали к экскаваторам мобильные фабрики парниковых газов, если в скалах обнаруживались хоть какие-нибудь газы. Но едва ли это можно считать той работой, какой всегда стремилась Надя. Она скучала по старым временам. Конечно, управление бульдозером уже тогда не было ручным, но когда орудуешь лезвием и переключаешь передачи, вырабатываются важные физические навыки, которые возносят процесс на куда более высокую степень вовлеченности в дело, чем эта работа, состоящая из общения с эскином, наблюдения за роботами-землекопами высотой по пояс, мобильными фабриками размером с городской квартал и горнопроходческими машинами с алмазными зубами, растущими назад, как у акулы. Все они были изготовлены из сплава биокерамики и металла, сплава более прочного, чем провод лифта, и все здесь делалось само. Это было не так, как она себе представляла. Очередная попытка. Она прошла новый цикл, вернулась в Шеффилд, погрузилась в работу в Совете, испытав новые отвращения, теперь смешавшиеся с отчаянием. Осмотрелась в поисках того, что помогло бы ей сбежать оттуда. Заметила какой-то любопытный проект и взялась за него. Уехала, чтобы взглянуть лично. Как и сказал Арт, она могла сама решать, как ей работать. Это тоже было в ее власти. В этот раз она сбежала, чтобы работать над почвой.
«Воздух, вода, земля», — сказал Арт. «Выходит, в следующий раз будет огонь, да?»
Но она заинтересовалась темой после того, как узнала, что ученые в Богданове Вишняке пытаются создать почву. И улетела на юг, в Вишняк, где не бывало много лет. Арт составил ей компанию.
«Интересно будет посмотреть, как старые подпольные города приспосабливаются к новой жизни, когда им уже не нужно скрываться».
«Честно говоря, даже не знаю, зачем они вообще там остаются», — сказала Надя, когда они летели над Южным полярным регионом. «Они живут на таком дальнем юге, что зимы здесь почти не заканчиваются. 6 месяцев в году здесь вообще не бывает солнца. Кто бы согласился тут жить?»
«Сибиряки».
«Да ни один сибиряк в здравом уме сюда бы не переехал. Они-то знают, каково это».
«Тогда лапланцы, инуиты, те, кто любит полюса».
«Ну, может быть».
Как оказалось, в Богданове-Вишняке никто не возражал против зим. Местные преобразовали насыпи Махола в кольцо вокруг него самого, создав огромный круглый амфитеатр, обращенный к шахте. Этот ступенчатый амфитеатр должен был стать верхним вишняком. Летом — зеленым оазисом, зимой — белым. Они планировали также осветить его сотнями ярких уличных фонарей, чтобы здесь всегда было светло, как днем. И город был бы виден поперек круглой пропасти в середине, а с верхних стен открывался вид на ледяной хаос полярных гор. Нет, они собирались здесь оставаться и дальше, в этом не было сомнений. Это их город. Надю встретили в аэропорту как важного гостя, как бывало всегда, когда она выбиралась к богдановистам. Она приняла их предложение занять гостевой номер у края Махола. Окна слегка выступали над шахтой, позволяя заглянуть на 18 километров вглубь земли. Свет на дне Махола, казалось, исходил от звезд, которые были видны сквозь всю планету. Арт был ошеломлен не самим видом, но даже мыслью о нем, и решил не приближаться к той части комнаты. Надя усмехнулась и, вдоволь насмотревшись в окно, завесила его шторами. На следующий день она встретилась с учеными-почвоведами, которые оказались довольны ее заинтересованностью и их работой. Они хотели добиться того, чтобы город мог прокормить сам себя, и чем больше людей переселялось на юг, тем более требовалась подходящая почва. Но они пришли к выводу, что создание почвы — одна из самых сложных технологий, за которую они когда-либо брались. Надя была удивлена. Все-таки вишнякские лаборатории считались лучшими в мире в области экологических технологий, тем более что их сотрудники прожили несколько десятилетий в Махоле. Растительный грунт — это же просто. Грязь с добавками, которые, казалось бы, совсем было несложно в нее подмешать. Она поделилась с почвоведами этими мыслями, и мужчина по имени Арне, который ее сопровождал, слегка раздраженно сообщил ей, что почва на самом деле очень сложна. Около 5% ее массы приходится на живые организмы, и эта важнейшая ее часть состоит из нематод, червей, моллюсков, членистоногих, насекомых, пауков, мелких млекопитающих, грибов, простейших, водорослей и бактерий. Одни только бактерии включают тысячи разных видов, и их численность может достигать сотен миллионов организмов в грамме почвы. Другие представители этого микросообщества присутствуют почти в таком же изобилии и в плане численности, и в плане многообразия. Такой сложный экологический элемент невозможно создать так, как представляла себе Надя. То есть просто вырастив составляющие отдельно, а затем смешав их в общей миске. Но они не знали этих составляющих и не могли их вырастить, а те, что могли, погибли бы при смешивании.
«Особенно чувствительные черви. И с нематодами не так все просто. Вся система норовит нарушиться и оставить нас с одними только минералами и органическим материалом. Это называется гумус. Мы отлично научились создавать гумус, но растительный грунт должен вырасти».
«И в природе так и происходит?»
«Точно. Мы можем лишь попытаться вырастить его быстрее, чем он растет в природе. Мы не можем собрать его и не можем вот так взять и изготовить. А многие из живых его компонентов лучше растут в почве сами по себе, поэтому существует еще и проблема в том, чтобы поддерживать их развитие на большей скорости, чем если бы они развивались при естественном почвообразовании».
Произнесла Надя.
Арне водил ее по лабораториям и теплицам, заполненным сотнями пидонов, высоких цилиндрических цистерн и трубок, в каждой из которых находилась почва или ее компоненты. Президенту раскрывали тайны экспериментальной агрономии, и Надя, вспомнив о Хироко, приготовилась к тому, что мало что сумеет в этом понять. Эта эзотерическая наука запросто могла остаться для нее непостижимой. Впрочем, она понимала, что они проводили факториальные исследования, изменяя условия в каждом пидоне и наблюдая последствия. Арне показал ей простую формулу, описывающую большинство основных аспектов проблемы. S равно F по PM C R B T, где любое свойство почвы S являлось фактором F полунезависимых переменных исходного материала PM, климата C, топографии или рельефа R, биоты B и времени T. Время при этом — тот фактор, который они стремились ускорить, а исходным материалом в большинстве их исследований служила вездесущая марсианская глина. Климат и топография в некоторых случаях изменялись, чтобы воссоздать различные условия среды, но больше всего изменений претерпевали биотические и органические элементы. Это объяснялось с позиции изощреннейшей микроэкологии, и чем больше Надя узнавала об этом, тем меньше понимала. Это не столько похоже на строительство, сколько на алхимию. Многие элементы должны были преодолеть в почве несколько циклов, чтобы ее питательная среда стала подходящей для растений. И каждый элемент имел собственный цикл, который проходил под воздействием разных наборов агентов. В ней содержались макронутриенты — углерод, кислород, водород, азот, фосфор, сера, калий, кальций, магний. И микронутриенты — железо, марганец, цинк, медь, молибден, бор, хлор. Ни один из циклов этих питательных веществ не был закрытым из-за потерь, вызванных вымыванием, эрозией, сбором урожая, выходом газов. Не менее разнообразно было их поступление, которое включало впитывание, выветривание, деятельность микробов, применение удобрений. Условия, позволявшие всем этим элементам проходить свои циклы, также варьировались достаточно, чтобы различные типы почв в разной степени ускоряли или замедляли свои циклы. Каждый тип почвы имел свой уровень pH, соленость, плотность и прочее, поэтому только в этих лабораториях содержались сотни почв, и еще тысячи существовали на Земле. В вишнякских лабораториях марсианский исходный материал вполне естественно служил основой для большинства экспериментов. Эоны полевых бурь перемешали его по всей планете, и теперь он повсюду имел одинаковый состав. Типичная марсианская почва по большей части состояла из мелких частиц кремния и железа, а в верхних слоях часто залегали рыхлые осадки. Ниже материал был затвердевшим и комковатым, в разных степенях между частичной цементизацией, и чем глубже он залегал, тем более глыбистым становился. Иными словами, глины. Смектиты, похожие на земные монтмориланит и нонтронит, с добавлением материалов, таких как тальк, кварц, гематит, ангидрит, дизерит, клицит, бейделит, рутил, гипс, магемит и магнетит. И всех их обволакивали бесструктурные оксигидроксиды железа, а иногда более кристаллизованные оксиды железа, которые придавали им красноватый цвет.